Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Да, очень рад вас видеть, тем более на неделе общения нечастые. Мне нравится, когда чаще общение. Мы сегодня договорились с вами говорить на тему о семье, поэтому я хочу предложить вам несколько текстов из Писания. Но первое, это мы с вами прочитаем книгу «Первое царство», первая глава. Давайте мы откроем это место. Итак, я буду читать несколько стихов, а затем мы порассуждаем, побеседуем. Первая книга «Царств», первая глава. «Был человек с горы Ефремовой, имя ему Елкана. У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий, два сына его, Офни и Финиес, и дальше написано. Так, я хочу обратить ваше внимание на три слова вот в этой главе. И эти три слова, они отражают одну такую хорошую мысль. Так я читаю. «И ходил этот человек из города своего в положенные дни». То есть у него был... ну, как скажем, постоянство было, то есть движение такое, в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу. Это первое. Второе мы прочитаем, седьмой стих. «Так бывало каждый год, так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела». То есть это опять слово «и ходила она каждый год», то есть всей семьей они ходили. Положенные дни, каждый год. И третья мысль, это в 21 стихе. «И пошел ее муж ее Елкана и все семейство его совершать годичную жертву Господу и обеты свои». Еще раз. «И пошел ее муж ее Елкана и все семейство его совершать годичную жертву Господу и обеты свои». Итак, три раза повторяется слово. Первое – в положенные дни, потом написано, значит, жертва каждый год, а потом здесь написано о том, что он совершал, это 21 стих, значит, годичную жертву. И вот эту вот мысль поклонения Богу в семье я хотел вам оставить. Вчера, когда мы, в воскресенье, да, когда мы были с братом, ездили в город Иноземцево, да, и там я зачитал несколько тем, но не было, как скажем, одну же тему только проведешь, много не получается. Я примерно прочитаю, какие у нас темы проходят в наших городах, где мне приходится беседовать. Ну, какие темы, допустим, созидание семьи. Это муж и жена, их обязанности в семье. Второе – это запрещенная любовь, есть тема. Запрещенная любовь – это взаимоотношения молодых людей в церкви, даже женатых и замужних. Отмечено о том, что молодые люди в церкви, они где имеют общение? Дома, на работе и в церкви. И вот в некоторых церквах мы стали замечать о том, что стали нарушаться, ну, нарушаться стала супружеская верность. Почему? Рождаются симпатии в церкви между женатыми. И происходит отлучение. Вот эта вот тема и есть. Запрещенная любовь. Понятно, да? Эта тема, она у нас очень такая уже нужная. Идем дальше. Не раздражайте детей ваших. Но это тоже тема, она всем всегда нужна. Или муж, который послушен Господу, тоже тема. Или сильные жены на основании первой главы. Исход, где написано, что еврейские женщины рождали прежде, нежели... приходили повивальные бабки. Помните, да? Это вопрос в том, в чем сильны наши сестры-христианки, матери. Вы знаете, в чем у вас сила или не знаете? Ну, на следующий раз мы пройдем эту тему. Тоже очень важная тема. Потом сексуальность в семье. И одни называют это как удовольствие и божеством даже, как бы отдают такое предпочтение. Другие, наоборот, называют, что это мерзость, которой не следует последовать. И третье, это вот три таких пункта в этой теме, это Божий дар для людей, живущих на земле. И вот как правильно к этому относиться? Эти темы мы проводим только для супружеских пар, потом проводим темы только для сестер одних. Обычно проводим втроем, три брата, три пресвитера, потом отдельно для братьев, потом для молодых людей отдельно проводим, где тем называется «Храни себя чистым», потому что обнаружено о том, что подрастающая молодежь портит себя и обессиливает себя. И, к сожалению, в некоторых церквах молодые ребята уже не могут жениться. Молодые ребята не могут жениться. Гнев в семье. Или тема еще такая простая. Где родился, у кого учился и на ком женился? Вот такая тема есть. То есть жизнь человека, да, жизнь молодых людей и семьи зависит от того, вот, каким образом строится. И последнее семейство – это поклонение Господу. Я говорил там на тему поклонения Господу всей семьей. Хочу и сегодня повторить, потому что там основное ударение идет на роль папы, мужа в семье. Мы были с братом, брат Леонид, ничего, если я повторю эту тему, можно? Хорошо, он только один там был, поэтому. И вот эту тему я хочу повторить. Итак, когда я в эту главу так тщательно исследовал ее, я обратил внимание, что вот эта вот глава, и особенно повествование об этой семье, это было в то время, когда, вот как последние стихи там в книге Судей написано, было время, когда ни царя не было, ни закона не было. Помните, да? И каждый делал то, что ему казалось справедливым. Так вот, что обнаружено на сегодняшний день? Иногда даже спорный вопрос. На сегодняшний день обнаружено о том, что методы воспитания, их так много, их предлагают, и так увлекают нас, что Библия остается в стороне. Ну, вот, в частности, несколько американских даже таких, ну, хороших проповедников, пасторов, которые учили, как воспитывать семью. Ну, допустим, Спок такой есть, он больше 20 лет пользуется большим уважением в Америке. Он первичные годы свои, он учил всех о том, что детей наказывать нельзя. Вот я вам вопрос задам. Кто из вас ставит в угол ребенка? Не скажете. Ну ладно, молчите. Он говорил о том, что этого нельзя делать. Если кто-то наказывает ремнем или лозой там, или веточкой, он тоже говорил о том, что вы что уродуете ребенка, нарушаете ему психику и делаете его таким безвольным, слабым. И он вот так утверждал, что на сегодняшний день воспитание в Америке очень тяжелое. Почему? Родителям не разрешают наказывать детей. Я сам был в школе и беседовал с полицейским. Сейчас в каждой школе дежурят полицейские. Вот к тому пришло воспитание. И я был, потому что в нашей церкви 430 членов церкви. И когда где-то происходят какие-то изъяны, то специальная комиссия в школе вызывает родителей. Туда иду вместе с родителями я, как пресвитер церкви, помогать. И вот один инцидент был, когда у одной девочки сзади остались следы, и папа наказал. Ну и полицейский меня отвел в соседнюю комнату, говорит, ну вы поймите правильно. Мне, говорит, тоже 48 лет, у меня двое или трое детей. Я их тоже наказываю, но он боится это говорить даже. Он мне говорит... Я говорю, понимаю вас, эмигрантов, вы сюда приехали, вы в своей стране пользовались методами воспитания. Здесь Америка, здесь, если эти следы увидели и сообщат, куда надо, папу с мамой посадят. Вы, наверное, слышали о том, что в одном из городов Америки, город Сейлом, семья Козловых осуждена. Папе и маме дали по 7 лет и 200 тысяч штрафу за то, что они наказывали детей предметами наказания, ну, там, различными, да. Они не из нашего баптистского братства, они из пятидесятников, но они такие же, как мы, братья и сестры. У них семеро детей. Сейчас воспитывают детей чужие люди, папа с мамой сидят. Вот у них на следе были на спине и на других местах были обнаружены следы наказания. Так вот, полицейский мне и говорит, ну, вы хоть объясните своим людям, ну, наказывайте, потому что без этого невозможно, но чтобы хотя бы следы не оставались. Поняли, братья и сестры? Что вы поняли? брат Александр. Да. И вот почему мы сегодня говорим о семье, вот, и особенно о родителях, потому что сегодня от того, какое направление возьмут родители, это будущее всех наших детей. Через 20 лет этот же брат наш Спок кается сегодня, и всенародно по всем штатам пишет о том, что «простите меня». Потому что я тысячи, и, может быть, больше, миллионы читали произведения мои христианские, где я убеждал не наказывать. И я прихожу к выводу, что я был неправ. Библия права. Потому что если мы наказываем из любви, делаем это для того, чтобы ребенка действительно сохранить от зла, Господь это позволяет, разрешает. Но только чтобы это было без ярости, без гнева и без зла. Чтобы мы не делали детей инвалидами. Это правильно. И вот я так у церкви нашей после беседы с полицейским по делам детей в школе объяснял о том, что вот так и так, вот такое положение в Америке. Но вот эти вот места, которые мы с вами прочитали, три места, они говорят о постоянстве. Не о орудиях наказания, а о методах постоянного воспитания детей. Это очень много значит. Вы все в семьях воспитывались, я тоже. Вы, скажем, в больших или маленьких, я там, где 14. Наказывал ли нас папа? Наказывал. Строго наказывал? Строго наказывал. Есть ли польза от этого? Есть польза. Один из американских проповедников, который не так давно разбился, потому что вышел на встречную полосу, вот, вы, наверное, читали его, и проповедь его переведенная, знаете, этот Дэвид Вилкерсон. Он погиб, будучи в возрасте 70 лет, чуть больше. И он в своих мемуарах и описаниях своего детства пишет, у нас в семье было наказание каждую субботу, он говорит. Он пишет об этом. И когда выступает в церквах, мы по интернету слышим, он говорит, меня папа всегда наказывал, как и всех. Это была суббота, у нас стоял бочонок, были прутья там, и каждую субботу он наказывал. Я когда его слушал, а потом, когда я читал его произведение, думаю, какая это жестокость. Но когда внимательнее смотрел, разбирался, то оказывается, ничего подобного, у него был нормальный отец. Он просто их очень строго держал. И если заходил очередной там сын или дочь, то он расспрашивал, как что было, зная, утверждая, почему. И одних меньше, а других больше. Тех, кто достоин больше, а тех, кто, чтобы не сделал, меньше. И он пишет. И это на меня наложило такой определенный благодатный отпечаток на всю жизнь. Это сам он утверждает. Он не инвалид, у него ноги, руки на месте, все хорошо. Но это было прежние времена, сейчас Америка не та, уже не та совсем. Поэтому если кто-то где-то увидит, особенно на уроках физкультуры, по-русски говоря, то мгновенно сразу звонок в специальную комиссию по детям, и начинается проблема у семьи. Ну, будем вот об этом здесь. Вот эта глава говорит о том, что папа совершал служение в семье, руководил служением в семье папа. Вот эта глава говорит, Елкана. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу. Что, он один ходил? Нет семьи, дальше написано. И в тот день, 4 стих, и в тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей, всем сыновьям ее и дочерям ее части давал. Анне же давал особую часть, потому что любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. И так бывало каждый год, 7 стих. Вот эта глава говорит о том, что папа должен был руководитель, священник, основной человек в семье. Вы знаете, на сегодняшний день вот мы замечаем, я замечаю, потому что много церквей обслуживаю, я замечаю, что папы не хотят быть папами. У вас как? А? Папы не хотят быть папами. И они не хотят сами становиться на место свое отцовства, мужа, священника, и заботливого отца в семье. Не хотят. Скажем так, если даже мы не берем семьи, давайте возьмем церковь. Вот у нас, скажем, в Америке большинство в церквах, наши церкви, они называются сестрическими. Почему? Потому что у нас хор в основном состоит из сестер. А у вас? У нас легенда в основном сестры, а у вас? У нас воскресная школа занимается сестры, а у вас? И вот, что мы не коснемся, на кухне работают сестры, в лагерях у нас сестры, а у вас? И вы понимаете, что получается? А когда посмотришь на зал, ну, скажем, есть у вас чуть меньше братьев, к сожалению, у нас есть в церкви, где много братьев, но они не хотят этого делать. Они не хотят заниматься с детьми в церкви, они не хотят сами с собой заниматься, у них даже самодисциплины нету. Он даже дома все жене так отдал, чтобы она все делала. Вот, может быть, некоторые жены хотят быть руководителями. Мне вас жаль. Потому что за годы я заметил, сестры, которые руководят семье, они почему-то рано стареют. У них морщины быстро появляются. Почему? Потому что ответственности очень много на себе берут. А муж отдыхает. Он с работы пришел, какой-то за газету, какой-то еще куда-то, какой-то поздно пришел, какой-то на рыбалку собирается, ему и собрание не надо. Вот понимаете, она на себя все берет, освобождая мужа, или видя, что он не делает. Это не тот путь освобождения. Муж должен быть на своем месте, на котором его Господь поставил, с нагрузкой ответственности за всю семью. Жаль, что этого нет. Ни мы, ни я этого не решим, но вы, как вот мам, особенно жены наши, сестры, очень жалею, когда муж неверующий, но вам приходится это делать. Ну, в силу обстоятельств. И то вы стараетесь, чтобы ваши мужья бы имели нагрузку. Потому что одним очень тяжело, очень рано изнашиваются, болеют и даже уходят из жизни наши сестры. Поэтому вот эта глава говорит о том, что во главу угла в семье должен стоять папа. И папа отвечает за все и за воспитание тоже. Хотя иногда покрикивает на жену: «Ты что тут дома делала? Я работал, деньги зарабатывал, а ты чего не можешь воспитать?» Это не ее дело. Это не ее дело. И вот хорошо, когда жена, воспитывая детей, она направляет к мужу. Расскажу пример. Я его не говорил так. Прихожу на посещение. Очень люблю посещать. Один год, помню, посетил 207 раз. Потому что меня уже взяли на содержание. $1000 в месяц платили братья. И вот я старался посетить как много больше семей, чтобы узнать церковь. А это через посещение только. И вот я пришел к одной старице, ей 84 года. И вот интересно, что она говорит: знаете, для меня вот формирование моего характера началось в доме папы, когда мне было 5 лет. Я думаю, неужели так? Она говорит: да. Ну, у меня время было. Я говорю: ну-ка, расскажите как. Она говорит: мой папа и мама, они были еще православными, они не были еще баптистами, а сейчас она в нашей церкви, и родственники все. И вот, говорит, работа была, мы жили на опушке леса в деревне, а работа у нее была в тайге. Они резали деревья и дороги прокладывали в тайге. Очень тяжелый труд. Он в понедельник утром уезжал и в субботу утром возвращался. И вот так вот мы жили. Рядом с нами жила вдова. И вот однажды, говорит, не помню в какой день, я, говорит, обратила внимание, что эта вдова с ножом вышла, пошла на нашу грядку, а раньше жили с огорода, выбрала хороший кочан капусты и режет его. Я, говорит, бегом домой: мамонька, мамонька, что такое? Она там режет, что такое режет? Режет там, пойдем, тянет, выбегает, капусту ворует. А мама, говорит, на удивление так спокойно говорит: ну, доченька, успокойся, вот тятенька приедет, мы ему и скажем. Я, говорит, не поняла, как? И что, так вот несколько дней ждать? Она говорит: тятенька приедет, успокойся, тятенька приедет. Ну, говорит, я жду с нетерпением. Ну, детское сердце. И вот в субботу утром там где-то папа подъезжает. Только он показался на подводе, я, говорит, как кинулась и кричу: папонька, тятенька, тятенька, у нас воровка, соседка, капусту украла. А он: сейчас, доченька, разберемся, сейчас, ну, все сделал, заходит домой и говорит жене: что там такое? Так, говорит, там капусту кочан срезала. Там еще есть. Ну, слава Богу. Я, говорит, не поняла, как это слава Богу. Ну и перетерпела. Ну, и снова папа уехал. Ну, а, говорит, потом на неделе четверг или в пятницу соседка подошла и из поленницы дров набирает для своей баньки. Я, говорит, опять мчусь, уже злая такая, маменька, вот видишь, как вы ничего не делаете, она уже дрова ворует. Она говорит, тятенька приедет, мы скажем. И опять я, почему должна ждать, что мама ничего не может? Как вы вообще думаете, мамы что-нибудь могут или не могут? Могут. Да, и вот, говорит, жду с нетерпением. Наконец, суббота, утро, тятя едет. Я бегу, кричу, тятенька, тятенька, она уже дрова ворует. Ну и говорит, он, что такое дрова? Сейчас разберемся. Заходит жене, говорит, там, что такое? Да дрова. Там есть еще, ну и слава Богу. Я, говорит, не выдержала. Я выскочила, камень нашла за спину и иду к ее там избушке. Сейчас я тебе все окна повыбиваю, воровка. Это 5 лет. И говорит, я не заметила, как сзади выскочила мама, папа. Он догнал потихонечку меня, раз за руку схватил, и камень выбросил, схватил, домой несет, а я, говорит, аж реву от досады, что камень не пульнула в окошко. Он занес, говорит, доченька, ты что делаешь? Она говорит, я заревела, она воровка ворует, а вы ничего не делаете. Он говорит, да она вдова, 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 она воровка, нет, она вдова. И тогда папа понял, что, говорит, мне нужно объяснить, кто такое вдова. Ну-ка, объясните, кто такая вдова? Да, он посадил меня на колено, погладил, говорит, доченька, ты меня любишь? Да. А у нее нет папы. Ей некому дрова поколоть, и копать трудно, она болеет. А в Библии написано, как нужно относиться ко вдове, и как Бог благословит тех, которые помогают вдове. И я, говорит, впервые в 5 лет услышала слово «вдова», и папа мне объяснил. Она сама, кстати, вдова. И вот с 5 лет вот это научение отцовское уже формировало мою жизнь. 84 года, а с 5 лет она знает. Я когда послушал, думаю, точно, папа, опять папа. А у вас папы объясняют что-то детям? Вот только одна сестра вот так вот что-то головой показала, все остальные молчат. А это дело папы. И вот мы снова прочитали здесь, что вся духовная часть, все зависит только от главы семьи. Как он будет ставить вопросы в семье, как он поведет дело, как он будет относиться к детям, как он к жене. И если родители хотят, чтобы дети были христиане, это надо большой труд, начиная с самого отца, с мужа. Я хочу вам 3 момента предложить. Они называются первый, второй, третий. Приготовьтесь, пишите. Ага, взяли ручки, взяли бумажки, вижу. Молодцы, хорошо. Итак, первое слово будем писать. Поклонение Богу в семье регулярное. Брат Виктор, пишешь туда, нет? Нет. Итак, регулярное поклонение Богу. Помните, вот мы с вами прочитали 3 места из Библии, которые говорят, поклоняться Богу, он каждый год туда годичную жертву постоянно это делал, всю семью водил и всем каждую часть ложил, делил. Вообще-то, как вы думаете, это был идеальный муж или так себе, как все мы, Елкана? А? Правильный, спасибо, Нина, спасибо. Итак, первое – регулярное поклонение. Второе – это созидающее. Созидающее. Вот пишите сзади, да? Молодцы, правильно делаете. Созидающее поклонение Богу. И третье – это жертвенное поклонение Богу. Жертвенное. 2 «н» в середине, не забудьте. У меня по русскому языку литературе было 5. Гоняли родители. Итак, вот 3 таких момента. Теперь повторим все вместе. 3-4. Первое. Второе. И третье. Точно, запомнили. Молодцы. Итак, вот эти вот 3 слова. Ну, а теперь я хочу их постепенно так открыть для себя, потому что я большую часть этого пережил. Итак, регулярное, созидающее и жертвенное. И вот я беру слово «регулярное поклонение Богу». Это в семье, регулярное. Вот теперь подскажите, сестры, братья, что нужно в семье делать регулярно, чтобы дети это усвоили с самого-самого детства и прямо на всю жизнь это принесли. Они взяли что-то в доме отца. Первое, что? Читать слово и молитва. Верно. Читать слово. Вот вы знаете, когда мы собираемся на конференции различные, приезжают братья разные, имеют образование различное, или магистра, или других. И я уже так внимательно смотрю, сам уже прожил 61 год, смотрю, как он читает, и думаю, у него детей нету. Второй читает, думаю, у него еще дети ходят под стол. Что такое под стол, знаете, да? Вот и уже видишь, почему? Потому что то, что говорит он, оно должно быть пережито. Вот скажем, что я пережил в нашей семье, в доме у папы, у родителей. Семья была большая, жили бедно. Папа иногда работал 2 работы, иногда 3 работы, чтобы прокормить 14 детей. Последняя девочка у нас была инвалид. Она родилась, она недолго прожила, 3 с лишним года умерла, но она была инвалид. И вот, вот эта атмосфера в семье, когда мы жили, я сейчас вспоминаю с большим удивлением и даже благодарностью Богу за то, что я был в тех условиях. Ну, допустим, спал я 6 лет на полу, потому что рядом на кровати спал самый младший брат. И вот я спал, пол был деревянный, стелил матрасик, простенький, и так спал 6 лет подряд. И не возмущался, и не скандалил, и не шумел, потому что было тесно, мы так жили, привыкли уважать, любить друг друга. Но папа у нас был какой-то особенный, необыкновенный. Он Библию читал каждое утро. Кто из вас читает Библию каждое утро? Лез в руку. Видите? И он не был у нас пресвитером, и диаконом не был. Он просто был отец большой семьи. И каждое утро, и я поражался, и иногда он меня так раздражал, я извиняюсь, что так говорю, он уже его нет, он уже умер, вот, и очень мы довольны папой, но он раздражал, потому что я сам любил художественную литературу читать, и иногда даже под одеялом с фонариком читал. Ну, вот когда такие годы были, знаете, молодые еще. А он утром всегда будил меня пораньше, чтобы... Обязательно, чтобы мы вместе с ним, он уж сам уже читал, а потом еще и я, чтобы услышал. И я смотрел на Библию эту желтую, которая стрепана, он пальцами ее, думаю, ну что можно в ней читать изо дня в день и столько лет? А он ее читал. Ну и иногда я не понимал, вот допустим, даст мне бетончик с молоком, там на 6 литров, литры, у вас литры же тоже, как и у нас были тогда, и у меня... Я был второй в семье, сбегай быстренько за молоком на углу. И вот я бегу в эту очередь, становлюсь в эту очередь, а денег нету. Папа рассчитывается с молочницей в конце месяца, когда деньги соберем. И вот я подхожу в очередь, а за мной еще стоят. Она говорит, что, Володин сын? Ну, это папа Володя. Я говорю, да. Денег нету? Я говорю, нет. Стыдно. В очередь же слышит, ну, нищие. И вот возьмем это молоко, я быстренько прибегу домой, он раз нальет мне себе кусочек хлеба и говорит, кушай, на работу надо, я рано пошел работать. И однажды я не выдержал, такой раздраженный, я говорю, молоко, одно молоко, каждый день молоко. Но глаз не поднимаю, все-таки боюсь его. А он говорит, ну, одно молоко, ну, 2 налей молока. И вот, вот это вот 2 молока, они мне на всю жизнь запомнились. Потом, когда прошли годы, когда у меня дети появились, я думаю, откуда он черпал вот это терпение? Откуда? Из Библии. Молодцы. Из Библии. А что только в доме не было? Ну, 14 детей. Вы же поймите, у вас сами дети. И вот он бывало вернется, прибежит, чтобы перекусить, полчаса полежать и на следующую. А тут еще мама его встречает. Володя, они мне все нервы истрепали, поддай. И вот он еще, ну, пойдемте. И вот он еще ведет. Вы где наказываете детей, в спальне или в этом в зале, где? Прибанники. Прибанники. Вот, а у нас места мало было, он в спальню вел, а там зайти негде. Вот он еще. Так вот... Вспоминаю, вот столько нужно было нервов, столько силы и терпения, и я сегодня понимаю это, говорю всем и вам тоже. У него силы были только из Библии. Только из Библии. И если мужья хотят быть сильными в семье, и чтобы их уважали и любили жены, мужья должны полюбить Библию, ее читать и читать каждое утро. Это в самом деле. Иногда мы так с сестрами говорим откровенно, скажите, а вот ваш муж вам нравится? И зачастую слышим о том, что ну нравится, но он такой безвольный, как тряпка, такой слабый. Но если бы он был получше, я бы его больше любила, больше бы уважала. Братья, нам нравится, если жены нас уважают. Как? Что смотрите на меня? Я на вас смотрю. Нравится?
Конечно.
Конечно, нравится. И если любят. И самое главное, смотрите, когда муж на своем месте, то жена невольно детей направляет, вот как эта сестра, которая бабушка рассказывала. Тятенька придет, я расскажу ему, и он примет решение. И это правильно. А теперь скажите, а почему сестрам, женам нежелательно, чтобы они сами наказывали, все-все-все? Почему нежелательно? Первый ответ – глава семьи, поэтому не трогай детей. Да? Еще почему? Ну, и вы сами догадываетесь, братья, то есть сестры, потому что нет у вас этой силы. Нет этой силы, которую Господь вкладывает в мужчин, мужей, сдержанности, рассудительности, более эмоциональные вы, более нежные. Но так и надо семье, мамы. И дети это понимают. Но дети чувствуют, и к папе у них отношение другое. Вы понимаете? Вот так получается. Поэтому за лучшее, когда сестры отдадут предпочтение, я папе расскажу, и он примет решение. И тогда у них правильный фундамент складывается. Еще дальше заглянем. Когда вот папа такой, то тогда они воспринимают слово «Отец Небесный» правильно. Вы были в детских домах брошенных детей? Вы беседовали с этими ребятами? Они слово «Отец» не знают. Больше того, дети, которых бросили родители, спились или еще что-нибудь, то у них негативное отношение, ненависть к родителям. Им сказать о том, что давайте выучим молитву «Отче наш», вот такой отец любящий, они не понимают это слово. Они в детдоме, и папы, как мы вот говорим, такого не было. Он не обнимал, он не ласкал их, он не наказывал, не любил, не целовал, они не знают его. И вот слово «отец» это огромное значение имеет. И когда папа в семье действительно отец, то ему легко тогда сказать о том, кто такой Отец Небесный. Отец Небесный – это больше, чем я, и любит вас больше, чем я. Им легче воспринять. Поэтому ответственность папы, мужа, огромная, чтобы он встал на свое место. И регулярность должна быть в первую очередь, чтобы он читал Библию. Еще. Вот мы уже не раз говорим о том, что Библия – это сильна. Помните, Евреям 4:12 написано? «Ибо...» Помогайте. Виктор, помогай. А, занят. Брат Николай. «Ибо...» 4:12 Евреям. «Ибо Слово Божие живо и действенно». Помните? Да, и острее всякого меча бою до острова. Так вот, Слово Божие, оно имеет силу нас изменить. И это непременно нужно вот использовать, потому что когда муж читает Библию, Бог его формирует. Тогда и жена, смотря за ним последует, она его любит, уважает, принимает его как священника. Почему? Потому что он меняется, его Бог меняет. Вот поэтому вот и все. Поэтому те мужья, которые полюбили Слово Божие, они незаметно меняются, незаметно. Так делает Бог посредством Слова, Духом Своим. И тогда этот папа, настоящий папа, он способен правильно вести и воспитывать семью. А как еще? Итак, первое – это регулярность в чтении Священного Писания. Сегодня у нас какой день? Вторник. Кто с воскресенья следующего возьмется для того, чтобы работать над Библией каждый день? Поднимите ваши руки. Не совсем так, брат Александр. Я хочу этому верить, но это не совсем так. Я мог этот вопрос не задавать. Но мне хочется как-то расшевелить вас немножко. Ну, зажечь такое внутреннее желание вернуться к постоянному чтению слова, к заучиванию. Вот я сегодня спросил текст, а вы не можете. Притчи 4.23. Пожалуйста, ну-ка повторите, что там написано. Притчи 4.23. Знакомый стих, очень важный. Про сердце, что-то про сердце. Молодцы. А что про сердце? Молодцы. Молодцы. Надо обязательно учить Библию. Обязательно. Вот отцам, матерям, вот нас очень хорошо, какие наши братья были, как строго относились. И мне советовали, обязательно учи Библию. Я вырезал карточки, написал тексты Священного Писания, резиночкой обернул там их штук 10-15. И я в течение дня там достаю, читаю. На сегодня даже в проповеди говоришь, раз текст выходит, я его прям в памяти читаю без запиночки. Почему? Потому что он был заложен в свое время. А воспитание детей, когда, если только воспитываем ребрем, тапком, тряпкой на горох или еще на что-то, то это не работает. Только Слово Божие, которое, оно прямо как гвозди входит в сердце ребенка и меняет его, потому что над ним бодрствует сам Господь. И если мама не применяет воспитание Слова Божие или папа не применяет, результатов ожидаемых не будет. Это точно не будет. Итак, идем. Регулярное чтение. Что еще регулярно? Вы сказали молитва, да? Это написано в послании Ефесянам 5.17. Там как написано? Ефесянам 1, то есть Фессалоникийцам 5.17. Что за таит дыхание? Что там написано? А? Вам показали, Виктор, спасибо. Выручаешь всех. Там написано, непрестанно молитесь. И вот кто это делает, тот имеет силу от Господа. Это правда. Сколько раз я в жизни сам испытывал, ну, настолько много раз. Ну, расскажу из жизни моей тети, чтобы не о себе. Меня поразила она, у них 13 детей. Вообще в родстве нашем как-то получилась большая родня. Потому что с 1937 года дедушка Вильгельм, его расстреляли, и от него было 8 детей, а на сегодня 856 детей. Вот такая родня. Вот. Потому что на большие-большие семьи есть по 16 детей. Я удивляюсь, какой корень бывает. Да? И вот когда говорим о молитве, да, молитва. Вот эта тетя, это его дочь, этого дедушки моего, она каждый день молится о семье. 13 детей и муж. И вот я к ним в гости приехал, она мне говорит, садись, племянничек, я тебе расскажу, что я пережила на днях. И рассказывает, я, говорит, всегда регулярно молюсь, у нее записная книжечка, она молится и о детях, о знакомых, когда Господь отвечает, она вычеркивает, отвечено. А тут, говорит, я приболела и решила, ну, 2-3 дня немножко передохнуть, чтобы восстановить здоровье, потом снова вернусь к молитве. И она попробовала так. Ну, скажем, 2 или 3 дня прошло, и она встает на колени, как всегда, перед кроватью помолиться. И потом говорит, что ты думаешь? Встала на колени, просыпаюсь 8 часов. Я спала на коленях. Ну, думаю, ладно, еще как-то расслабилась. На следующий день опять. Говорит, опять? Нет. Опять раз, преклонила. И не заметила, как опять заснула. Наверное, на молитве прямо. И тогда, говорит, я забеспокоилась. Но она опытный человек, христианин опытный. Она поняла, что что-то не так. И тогда говорит, Господи, я ни кушать, ни пить не буду, я хочу восстановить молитву. Вот молитва о семье – это величайшее дело. И особенно, когда это делают папы и потом мамы. И она говорит, также встала на колени, чувствую, на меня наваливается такая тяжесть невыносимая. И тогда я прямо возопила Господу, Господи, освободи от этого, что это такое? И вдруг по комнате такие шаги, как прошли по всей комнате, дверь открылась, и потом как бахнет, затряслась дверь и закрылась. И меня, говорит, такой страх объял, и все стало ясно. А вы что поняли? Все поняли? А что вы поняли? Да, кто мешал? А теперь у меня к вам вопрос. А вы молитвенное общение имеете? А победа в этом есть? А результаты этого есть? А дети видят, что мы это служение несем? Вы понимаете? Потому что на сегодняшний день молитва обесценивается. Даже дети, вот к удивлению я, говорил о том, что вот в лагерях вот там же по 200, по 250, по 300 детей собирают. И вот иногда я приглашен бываю, я с ними беседую и там, и в спальных комнатах удивляюсь, и вот наблюдаю, как молятся. Некоторые там одевали, такая индивидуальная молитва, группа. Вот он встал для молитвы, тут же садится и ложку хватает, чтобы кушать. Я говорю, ну подожди, подожди, Ванечка, когда, как ты помолился? Он говорит, я помолился, дядь Боря. А как ты молился? Когда я стоял, я сказал, Господи, садясь, сказал, благослови, а уже сел, когда сказал, аминь. Я помолился. А вы как молитесь? Так же молитесь? Другое я заметил, это правда. В некоторых семействах у родителей, особенно у папы, молитва от и до, как отче наш. Одна и та же, без запиночки, от слова к слову. И я удивился, он ее прямо так, как азбуку прочитал, аминь, и сели кушать. Вот спроси его в этот момент, о чем ты молился? И он растеряется, он уже не знает, потому что он отчеканил ее по привычке. Вот. Если это автоматизм, если это без участия сердца, дети не будут любить молиться, не будут. Вот мы с женой иногда говорили, я потом другим рассказывал, говорю, а кто первый должен молиться, вот когда семейная молитва с детьми перед сном, кто первый должен молиться? Жена, вы жена, папа. А как правильно? Ты должен завершать. А вот теперь смотрите, если ученики просили Иисуса Христа, чтобы Он научил их молиться, а как в семействе научить детей, если папа молится последним? Им кого послушать, как молятся? И вот в этом... А? Два раза. И первого, спасибо. Нет такого правила, его тоже нет у меня. Но я пришел к выводу о том, что папе нужно делать все, хоть как, но чтобы дети осмысленно молились, чтобы они понимали. И не просто говорить без запиночки каждое слово, но иногда можно остановиться, паузу можно сделать. И если вы молитесь о сыне, а он рядом стоит, его можно погладить в это время. Благослови моего Коленьку. Можно. Почему? Они должны учиться как. Если вы сегодня помолитесь первым, и так сердечно, с остановкой, называя имена, может быть, какие-то нужды у ребят, у них откроется мир, что, оказывается, папа настоящему живому Богу такие подробности рассказывает. Ведь вот одного ребенка молится, я иногда читаю, родители пишут, как дети молятся. Мальчик молится, может быть, полтора года. Господи, дай, чтобы я палец не сосал. Вообще-то не надо, я люблю. Понимаете, вот... Это нормальная ребенка, молитва ребенка. Он сначала сказал, а потом подумал, стоп, назад. Так вот, если дети не научены молиться и не любят, и не понимают важности, мы теряем. Постоянство в молитве помогает семье. Вот сколько на сегодня есть семей хороших верующих, не все дети еще члены церкви. А есть некоторые ребята, уходя, я этому свидетель, «Мам!» А мы там сидим. Что такое? Мам, ну, уходить надо мне. Ну, сынок, что такое там? Мам, ну, уходить не надо. Чего он стоит у порога? А? Да, он привык, что мама. Мама выбегает, раз-раз помолилась, и он побежал. Она вернулась. Почему? Это очень хорошо, когда они, даже если они не члены церкви, но они понимают силу молитвы родительской, они очень близки. Им толчок нужен. Бог знает, когда это сделать. Но уже когда они ценят молитву, это результат того, что в семье есть регулярная молитва. Что, вот еще один момент я расскажу. Это трагедия была у нас в церкви. Я расскажу. У нас сестра была, ну, немцы, семья большая. Папа неверующий был. Ну, он такой был очень воспитанный, все. Но не был член церкви. А детей было много. Вот молодежное собрание у нас закончилось. Это в Новосибирске было. Морозы страшные такие. Вот уже разбегались, и автобусы последние шли. И как-то оказалось, в этот вечер никто ее не проводил. А дорога у них через линию железнодорожную, поселок такой, застройка. Ну и она осталась одна и пошла одна. А в это время была дома следующая картина. Мама потом рассказала на собрании. Она говорит, вот в этот вечер, когда мы, ну, уже как-то все ложились спать с мужем, все, и только легли, говорит, у меня вдруг такая внутри, помолись о дочери. Ну, я, говорит, попыталась встать, а он зашевелился, что ты мешаешь спать? Мне утром надо на работу вставать, такая семья, кормить всех надо, а ты не можешь успокоиться. Я, говорит, раз затихла. Потом прошло немножко, несколько минут, второй раз опять такое сильное побуждение, встань, помолись о дочери, ее нет еще дома. Я, говорит, опять вставать, а он уже раздражен, такой, да сколько можно говорить. Я, говорит, и затихла. А потом через несколько времени подъезжает машина милицейская, уже сигнал милицейской машины, стук в ворота и сигнализация нас разбудили. Тут уже меня выскочили, говорит, что так набросали на себя они. Фамилия такая-то, собирайте быстро в больницу. Но мы переполошились, с мужем едем, что такое, сами узнаем сейчас. Значит, там у них патрульная служба. Ну, когда приехали в больницу, сообщили о том, что дочь была изнасилована в это время. И вот потом мама на собрании рассказала эту нужду и так плакала. И всем говорила о том, что мамы, мамы, молитесь, когда Бог стучит. Нужда есть. Ну, в ее положении. Но Господь этой семье милость оказал. Я эту семью хорошо знаю. Вот. Через какое-то время, может, год-полтора, приехал молодой брат соседней общины, тоже немец, увидел ее, понравилось ему, он пришел к ним в гости, ну, и родители, зная все, сказали ему, что вот Питер вот так и так у нас с дочерью. Он, да, да, и я, говорит, хочу с братьями поговорить. Поговорил с братьями, братья все это рассказали, подтвердили. Он ее взял замуж, и у них родилось 12 детей в Германии. Я в них был дома. И такой Господь милость дал. Видите, ну вот пережила такое. А сколько вот страданий различных, сколько бед, которые мы не говорим в церкви, но они случаются. А давайте подумаем, а может быть это наша вина в том, что мы вовремя не позаботились? А если внутреннее было побуждение помолиться, а мы это сделали? А вообще регулярно мы этим занимаемся, делаем, приносим детей. А вдруг сегодня что-то будет, и с утра мы времени нашли? Это очень такой вопрос. Итак, непрестанно молитесь. Регулярное служение молитвы в семье – это благополучие всей семьи. Третье немножко скажу. Это есть такое к Евреям 10.25. Вот сейчас проверю, как у вас на память. Евреям 10.25. Помните, что написано? Нет? Итак, не... Оста. А, ты уже пока. Да, у некоторых есть обычай оставлять собрание. Видите, это тоже обязательно будет результат. Результат будет негативный в семье. Ну вот я нашу семью помню. Вот, ну, всегда папа старался на собрание, если только не работает. А вот когда уже у меня у самого семья, я учился в колледже в Америке, семья, церковь большая. И вот уже бежишь домой, уже сил нет. И я сам себе говорю, сейчас жене скажу и позвоню помощнику. У меня три помощника, братья, проведите, у меня сил нет. Забегаю, сажусь там перекусить и начинаю с женой так издалека. Я сегодня так устал. Она сразу понимает с двух слов, как ваши жены понимают. И говорит, а ты о детях подумал? А ты о детях подумал? И у меня нечем защититься. В самом деле, если папа на собрание не идет, дети не пойдут. И вот тогда помолишься так, Господи, дай силы. И вот раз в машину детей, побудешь на собрании, вы на это переживали, выходишь, ну совсем другой, думаешь, и чего ты еще не хотел? Бог восполняет силы, восстанавливает, как будто отдых, как свежий такой глоток свежей воды, такой холодный, хороший. Устаем, все устаем, братья и сестры, все устаем. Но если ради воспитания детей, особенно мы говорим о семье, постоянное посещение церкви – это чистое свидетельство, что мы любим Господа. Это точно. Что мы не обманываем, не играемся в христианство. Мы по-настоящему любим церковь. И таким образом у них это закладывается с самого детства. Это правда. Итак, регулярное чтение Слова Божия, регулярная молитва и регулярное посещение богослужений. У меня вопрос к вам. Вы все посещаете служения? Кто посещает, вот так вот делает. Кто не посещает, у него голова не шевелится. Да. Немножко теперь о созидании таком. Теперь немножко поясните мне, что такое созидание? Вот мы с вами говорим о том, что постоянство, вот три места говорит о том, что постоянные, каждый год. Созидание. Что означает слово созидание? А?
Строительство.
О, удачное слово. Строительство, да, начиная с фундамента, да? Еще? Создавать, верно? Ну, в общем, слово понятно. Я его немножко так вот разложил по нескольким темам небольшим. Я думаю, вы согласитесь. Но первое я поставил, это созидание начинается с внимательности в семье. Внимательности. И вот это относится к мужу. Муж должен быть внимательным. Муж должен быть внимательным. И от этого так много зависит. Ну вот иногда, когда приходится беседовать так с семьями, столько разных вопросов и тем, вот помню, одна сестра рассказывала, говорит, ну у меня, говорит, сил нет, ну никак муж не хочет ходить на родительские собрания в школу. Вы все ходите в школу? Я ходил. У меня причина была, потому что моя супруга, она не очень английский, поскольку большую часть дома. А мне приходилось тогда, она говорит, давай собирайся, ты там все понимаешь, давай. И вот я иду. И вот эти конференсы в школе для меня были такие страшные, потому что школы тяжелые. На сегодняшний день дети становятся неуправляемыми. И даже в школе идешь, ни налево не смотришь, ни направо. Там обнимаются, там целуются, там в таких позах сидят. Думаю, как это вообще? Преподаватели ничего не могут сказать. Вот такая атмосфера. И вот внимательность – это очень важно. И вот помню, одна сестра говорит, я, говорит, своему сказал, ну сходи рядом в школу, хоть с ребенком. Ну согласился он, куда уже деваться, идет. А дорогу в школу не знает. А как сделать вид, что знаю? Так вот, ну ты помнишь как дорогу? Ты не забыл в школу? Да вот сейчас повернем из школы. Молодец, молодец. Подходят к школе, заходят. А куда идти сейчас? Помните, нет? Вы уж, наверное, не помните, вам же не надо. Помнишь, налево, направо в школе поворачивать? А, ты не семейный? Ой, виноват. Она говорит, потом рассказывает, он сам рассказывал. Ну, сынок, не забыл налево поворачивать тебе или направо? А то, наверное, уже... Нет, пап, вот сюда вот наш класс. А дверь какая, помнишь? Как? Вот третий там заходит. Ну и сел, а учительница спрашивает там его по фамилии. Где мама? Дома. Ну, папа пришел, она на него смотрит, она его не знает, папу. Сколько там лет учила, уже не знаю. И вот получается, что папа не знает вообще, какая школа, чем занимается маленький студент. Не смотрит дневник, некогда. Домашнее задание не проверяет и уроки не помогает делать. Не помогает. А я вам должен сказать о том, что не все мамы могут помочь, не все мамы знают математику. Не все. И тогда этот мальчик или девочка очень смешно выглядит и бедно в школе. И она плачет. «Папа, помоги, никто не может. К маме сходи. Мама не понимает, здесь по-американски надо. И мне некогда». И вот так вот ребенок получается. И вот здесь вот, конечно, нужно сесть, помочь ему. И она видит, или он видит, что папа это может. Папа ему по силам сделает. Она его поцелует и обнимет. О, хорошо как. Утверждается. И должна быть обязательно внимательность, 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 внимательность. И от мамы, и от папы особенно. Заканчивается собрание, подходит ко мне сестра, молодая еще сестра, лет 35, может быть, и так плачет и говорит, не ожидала, не ожидала, никогда не ожидала. Ну и отводит меня в сторону, говорит, помогите, что теперь делать? Я говорю, что случилось? Она говорит, ну, постирала я белье сынишке своему. наверное, лет 13 мальчик, не знаю. И вот говорит, ну, как всегда, этот шкафчик, ящик выдвинула, сложила аккуратненько там. Я носочки, там нижнее белье, и закрываю, а он не закрывается, ящик. Я как-то вытаскиваю, опять его закрываю, а он опять не закрывается. Что такое? Что там, сломало, что ли? Я, говорит, вытаскиваю, думаю, надо как-то сделать, неудобно. Ящик вытаскиваю, ставлю, смотрю, там, что там сломалось. А там кассета лежит. Какая кассета? А? Плохая. Но она вытащила, как глянула, и разревелась. 13 лет он такие вещи смотрит. Где он взял, когда он успел эти вещи смотреть. А теперь вопрос. А вы знаете, с кем дружат ваши ребята или девочки? Ну, это то же самое. Вот созидание, это значит, сначала начинается со внимательности. И нужно очень тщательно это делать. Дети это не любят. Не любил это и я. Вы любили, когда вас контролировали? Нет. И вот что теперь делать, когда вот такое случилось? И если вот этого созидания нет и наблюдения, то оно приведет к беде. Вот наша дочка одна, ну, когда уже там в Америке, да, лет на лет, сколько там ее было, 7 или 8 лет, я не знаю, приходит, папа, мама, у нас будет встреча, у нас у девочки день рождения. Сказали взять подушку и сегодня вечером прийти. Утром возьмете меня. Ну, с такими глазами. Как? А, кстати, кто у вас уходит на день рождения с ночевкой? Поднимите руки, дети имеются в виду. Не ходят. Мы на нее смотрим, а она такая счастливая, подушку дайте, я пошла. Она же ничего не понимает. А родители? А родители на дачу уедут. Никого не будет. Мы будем сами праздновать. Вот тебе. А что там праздновать, если в 11-12 лет они уже рожают? Ну что праздновать? И вот тут приходится нет, нет и нет. Кому это нравится? Детям не нравится. Но потом они скажут спасибо за то, что созидающее внимание, то есть сохраняющее от разложения испорченности и больше того, оно было в свое время. Внимательность, внимательность, внимательность. Еще одна область я заметил, это по свидетельству родителей. Это когда дети ночуют у родственников. Больше всего я слышу и вижу о том, что это разрешает, потому что родственники. И это большая беда. Потому что когда дети встречают, даже у родственников, свои хорошо себя ведут, и эти хорошо ведут, но когда они встречаются, они как срываются. Ну, представьте, встретили, спальню уложили, родители спят, все, в 4 часа утра подъезжает милиция, привозит ребят. Как так? Откуда? Где? Они окошко открыли, пошли на площадь гулять, а там подрались. Родители спят, они доверяют, что и те, и другие все хорошие. Они хорошие, пока они под присмотром, а так они как все дети. Это вот неустанное такое вот наблюдение постоянно, оно требует внимательности, иначе детки потеряются, потом будете жалеть и вы, и они будут жалеть, что попали вот в такую обстановку. Итак, вот созидающее внимание, так внимательность, внимательность, внимательность. Во второй главе Луки там написано такой эпизод, 43 стих, когда Иисус Христос был мал, помните, да? Вот, я просто взял от того, что там такая ситуация подобная произошла. И когда закончили служение в Иерусалиме, да, из храма, они вышли, и все пошли в свой поселок, где жили, помните, да? И в дороге, когда они пошли, вдруг оказалось, что нет Иисуса с ними. Сколько дней они его искали? Что они думали, когда они обнаружили пропажу? Там написано. Они думали, что он шел с родственниками. И вот искали несколько дней, пока вернулись и нашли. Как чувствовали себя родители? Как все родители. Я просто беру эпизод о том, что думали. Вот так вот бывает о том, что ну, мы думаем так и так, а почему бы не проверить? Больше того, я убеждаюсь и в нашей жизни, наверное, в вашей. Внутри у нас не просто так. Бывает такое побуждение. Узнай, позвони. Поинтересуйся или спроси. И еще одно. Вот эта внимательность, она на детей хорошо отражается. Очень хорошо отражается. Внимательность. Когда мы внимательны, они чувствуют, что они нужны, что их любят. Обязательно нужно. И когда заходим домой, и дети бегут, нужно обязательно оказывать внимание. Обязательно. Вот в этом отношении у меня молодец Надежда, моя супруга. Она говорит, идешь, даже тебе как-то было некогда, остановись, погладь, спроси, и обязательно выслушай до конца. Обязательно до конца, не перебивай. Потом и под... выслушай до конца. У него уже оно все созрело, ему нужно, чтобы папа услышал. Выслушай, вот потом погладь, скажи, сынок, сейчас я все сделаю, потом с тобой вернемся, вместе помолимся, я тебе дам время. Ну вот тогда будет успех хороший, а так не будет. Внимательность. Это созидание. Вот тут как Елкана написано. И в тот день Елкана приносил жертву, давал Финане, давал свою часть. Потом давал всем сыновьям, каждому свое. Это папа делал. Потом дочерям часть давал. Потом Анне давал. Ей давал особую часть. Но это говорило о том, что руководит всем этим папа. Тогда будет успех. Второе – это справедливость. Вот справедливость от родителей все-все дети ждут, потому что дети все есть дети. А, кстати, у кого золотые дети, не ссорятся, не плачут, не кричат, не воруют? Поднимите ваши руки. Нету. Значит, у вас нормальные дети. И вот справедливость – это с первых шагов. Ну вот пригласила нас одна семья, а после этого мама подошла отдельно, говорит, придите, потому что я не знаю, что делать. Я мужу уже не доверяю воспитанию детей. А что такое? Я ее спрашиваю. Она говорит, ну представьте, только вы ему не говорите об этом. Он на работе устает, я все понимаю, приезжает, а там вот, скажем, двое ребят провинились последний раз. Ну я ему говорю, имя не буду называть. Дорогой, ну займись, они же меня измучили, надо наказать. Дерутся прямо, он в зал идет, они за ним. Открыл дверь, они заходят. Первый только зашел, он не ожидая, папа в ухо рукой. Бабах ему! Он перевернулся, покатился. Другой вроде убегать, он говорит, догоню. Сюда он подходит, он ему другой рукой. Бабах ему в ухо. Этот сюда полетел, не ссорьтесь. И пошел. И пошел кушать. И она мне говорит, я больше ему не говорю. Потому что он не разбирается, и они только озлоблены, потому что кто провинился, говорит, ну что, выиграл. Я и забрал у тебя, и равно получили. А тот обиженный, он страшно обижен, потому что он надеялся, что какая-то будет справедливость, а ее нет. И опять немножко дальше смотрим. Хороший папа своей справедливостью, он показывает справедливость Отца Небесного. Потому что у детей больше ну, нет верхней власти. Куда он еще пойдет? Для него папа – это все, все, все. И вот в свое время я тоже поддавал, а потом как-то Бог дал, говорит, ну, что же вы делаете ну всем молодым? Вы же не знаете, как воспитывать. Молиться надо. И не давать волю чувствам. Потому... И я сразу понял, точно, а у меня бывало. Вот поддаешь, только возьмешь ремень, а он уже кричит. Ах, ты кричишь, я ж тебе еще не касался. Я ж тебе сейчас поддам. И заводишься. Этого не должно быть, потому что если примешивается гнев или даже ярость у некоторых, у нас не было, но когда мы одну семью разбирали, папа так дочку наказывал, что на полу мокрое большое пятно было. Это недопустимо. Потому что папа потерял управление собой, и так не наказывают. И это было без молитвы, я это точно скажу. Потому что, когда мы молимся, я стал практиковать молитву. Когда что-нибудь, ну-ка, ребята, пойдем разбираться, у нас 7 сыновей. И сначала помолюсь, они стоят, слушают. Помолился потом, ну, давайте. И как всегда, если это двое, он. А ведь самое главное, это до конца докопаться. Так же, братья? До сути. Он меня. Ага, ты почему? Он меня. Потому, почему? И уже доходишь до точки, все уже видишь, кто сколько виноват. И тогда виновник уже понял, попался. Ну да, это с меня. Как наказывать будем? А? Справедливо. Правильно, да. И тогда прям им говоришь, раз с тебя, ты получишь больше. А поскольку ты не сдержал себя, не дождался меня, получишь меньше. И как? получишь. Потому что есть одна еще особенность. Если вообще не наказываешь, тот начинает смеяться над этим. Что, получил? Вот этого не должно быть. Или уж если не хотим, чтобы дети ссорились, по одному заводить. Я в последнее время стал по одному заводить. Потому что дети, они склонны к тому, что если друг по друге наказываешь, они потом друг над другом смеются. И вот когда справедливо накажешь, потом снова помолишься, обнимешь, выходишь, как будто не было. Почему? Они знают свою вину и видят, что они по справедливости получили. Помните, как на Голгофе было, когда два было злодея и Христос? Один поносил, а другой что говорил? Там еще одни были слова. Молодец. Мы достойно получили по делам своим. Все. И когда они получают, тогда нет обиды. Тогда легко выходишь, садимся вместе рядом, как ничего и не было. Но когда не разбираемся до конца, начинается осадок и складывается определенное нехорошее отношение. Еще одна вещь. Это вот почему я говорю, нельзя вместе и вообще нужно как-то молиться, чтобы Бог учил, как воспитывать. Не всех же лупить надо. Есть те, которые сказал слово, он уже все. Вот мы были в одной семье, там папа при людях воспитывал. Вот мы с женой приглашены в семью, семья большая. Я говорю о справедливом, правильном наказании. И вот мы пришли, ну и зима тоже, холод был. И ну, побеседовали, потом чая пригласили, там еще что-то положили нам, тарелки дали так. И вот время уже к 9 было. Мы уже думаем, сейчас уже помолимся домой, пойдем. А вдруг открывается дверь, и клубы такого морозного дыма, то есть этого пара, Сибирь. И в этом клуб этот раз, и заходит парень лет 17, такой красный, вот лицо такое. Глянул гости, ну и так, оперся плечом косяк двери, и смотрит на нас. И внезапно отец поворачивается, увидел его и говорит: «Ах, ты негодник! Ах, ты бесстыжий! В таком виде пришел и гости, позоришь семью!» И пошел его воспитывать. Кто из вас так воспитывает? Ну-ка, поднимите ваши руки. Я растерялся. Ну, у нас таких не было в это время детей. Я смотрю на это, а он такое злое стало лицо, и вдруг что-то шарит, а там рядом такая раковинка и кружка стоит. Ну, это так, раньше одна кружка на все семьи. Он ее хватает и как пустится зла в нас прямо вот так. Она пролетела комнату, вернее, кухню, она большая, и прямо в мою тарелку, как упадет. Тарелка разбилась, осколки разлетелись. Хорошо, она была пустая. Пустая. Ой, все смутились. Жена моя испугалась, что такое. Они тоже. И он резко поворачивается в двери, как хлопнул дверью и исчез. Все, весь вечер испорчен. Папа вот так вот воспитывает. Ну, все смешались, говорим, нам надо уже идти. Помолимся, пойдем. Помолились, выходим. И вот вышли, а только лампочка одна там на столбе горит, а нам еще до остановки трамвая идти, сугробы, снег, мелкий снег такой идет, ветер. И вот только мы прошли метров 200, и вдруг из-за какого-то забора выходит фигура мужчины прямо к нам. Ай, моя жена как прижалась ко мне, ух, прямо ж так приятно, но испуганная. Сейчас же будет продолжение. Это же он идет. Ну, мы остановились. Я, конечно, внутренне молюсь. Он подходит резко и говорит: «Простите, пожалуйста». И как-то мы сразу обмякли так. И он говорит: «Ну, так же не воспитывает. Он же никогда мне доброго слова не скажет. Он только меня стращает. Не будешь хорошим, тебя будет воспитывать винтовка и собака». Я на него смотрю. И он рассказывает, как папа его воспитывает. Кстати, он отсидел 4 срока. Точно, как говорил папа. Он говорит: «Никогда меня не погладит, никогда не посадит рядом, не расспросит, как у меня дела». И вот он, когда это все вылил, мы стоим, холод, мороз, и мы беседуем. Справедливое и правильное отношение. Ну, конечно, так не делают. И сам он сказал сын о том, что так не делает. Другими словами, никогда при чужих людях, да и при своих, как я вам говорил, о том, что если мы знаем, что дети разные, лучше этого не делать. Созидающее должно быть отношение к каждому свое, своя часть. Нежность. Ну, скажем, мамы нежность у них не занимать. А вот папа, а у вас есть немножечко нежности? Ну-ка покажите, сколько у вас нежности есть? Не вижу. Сколько у вас нежности есть? Не вижу. О, брат Александр, спасибо. К брату Александру обращайтесь. Я стеснялся проявлять нежность к детям. Ну, вот как-то вот в то время мы воспитывались. Я с 52-го года. Папа, вот мой, который, он был еще в блокаде в Ленинграде, а потом отправили их в шахты на Прокопьевск, туда отправляли вот вывезенных, и там его заваливало огнем. Очень тяжелая жизнь. Он вот такой был, тоже такой суровый. При нас он никогда маму не целовал, никогда. И когда я уже женатый был, у нас было четверо, он приехал к нам в город посетить нас, ну, просто отпуск был. А как раз жена была в роддоме, и вот она пришла, он у нас был еще. Я так обрадовался, дети, все, и вот она там что-то готовит потихонечку на кухне. Я подошел, вот так ее чмокнул, молодец, так хорошо готовишься, семья. А он мне... Я не понял, что такое? Дети. А я смотрю... Дети, вот они, дети. Не понял, он видит, что я не понял, говорит, нельзя, дети. Ну вот такое было у них воспитание. А я, оказывается, при детях чмокнул жену. Можно? Брат Александр. Понимаете, я не понял. Я ж понимаю, что есть другой поцелуй, ему время и место. Но когда дети смотрят, дети как дети, сейчас они чмокают также своих жен, ну что тут особенного? Ну вот такое вот было. Поэтому вот эта вот сдержанность, когда она не всегда дает должный результат. И вот я поэтому не мог проявить нежность к детям, там, к ребятам, к девушкам, вернее, к моим дочерям. А оказывается, девочкам нужно особенное внимание. Почему? Потому что Господь в них вложил нежность, и она требует реализации. То есть они и уже дома там какие-то кукол делают, там и садят, и гладят их там, и все, и причесывают, и там. Ну, у них это вложено. И они хотят куда-то отдать, и получить хотят. И вот почему интересно, заметьте, что если дома отношение к дочерям неважное, то их кто-то обязательно на стороне приголубит, окажет нежность, окажет ее. И вот я помню, у нас была беседа между братьями, я уже был пресвитером церкви, о том, что надо обязательно как-то и детей и гладить, и прижимать к себе, и как-то оказывать нежность. И я вот иду домой и думаю, как это сделать? Чувствую, что я не такой. И молюсь, Господи, ну как мне это вот сделать? И вот помню, домой захожу, а навстречу дочка идет, одна из старших дочерей. Она чуть выше меня, так высокая девчина. Я не знаю, как вот ей сказать, что мне нужно ее обнять. Я тогда прямым текстом. Доча, у нас был урок среди братьев о том, что отцы должны обнимать своих дочерей. И вот я сейчас тебя обниму. И я руки открываю, иду к ней. Она как растерялась. И от испуга вот так вытянулась, вот так еще выше стала. Я подхожу так аккуратно. Обнял, поцеловал, а когда поднял глаза выше на лицо, смотри, у нее так слезинки бегут. Вот, и такая пунцовая вся. Почему? Да, потом... И вот что изменилось? Изменилось. Мы стали ближе. Оказывается, вот эта стена, вот... Она присутствует, но ее нужно, эту стену, разломать. Я же не чужой дядя с улицы. Это дочь моя. И такое аккуратное, скромное вот это отношение нужно выражать. Почему? Потому что это кровь моя, плоть моя. Именно нужно туда вкладывать, созидать надо. А если я не достигну сердца, ничего не получается. Не получается ничего. Потом с ребятами, но с ними проще. Подойду, так обниму, так притисну немножечко. Крепкий ты стал. Раз, и какое-то, знаете, тепло такое прошло. И мягче, лучше, ближе. Не все такие. Помню, вот один младший был, тот вообще такой был, молчаливый всегда. А добраться хотелось до его сердца. В школе учился, в классах, когда бывал на конференц, на родительских собраниях, думаю, ну как им помочь? И вот думаю, надо все-таки поговорить откровенно. А никак не получается. Вот мы лежим на веранде так, ну просто небольшой топчан такой летний. Лежим, я к нему прилег, так смотрим на небо. Я говорю, девочки симпатичные в классе, есть хоть у вас? Молчит. Я говорю, у нас были, вот я когда во втором классе ходил, я одну девочку полюбил. Она впереди сидела, она была кореянка, у меня такая коса, длинная и бантик. Я потрогаю волос, мягкий, ой, мне так нравилось. А он как захохочет, говорит, детство, детство, а у нас ужас что? И начинает говорить, а мне это и надо было. И он как рассказал, я говорю, да вы что? Он говорит, пап, да, у нас девочек в классе почти нету. Вот так жизнь складывается. А потом старшие пришли, рассказали, парень приходил, не один, его привозили. И он выступал перед старшеклассниками и говорит, ребята, мои папа и мама, они оплачивают дом большой, я им не нужен был, они меня не воспитывали. Созидания, я говорю, не было. И он говорит, я, как все вы в школе, задружился с ребятами, с девушками. И вот мне сейчас 20 лет, у меня СПИД. Мне осталось жить 6 месяцев. Теперь я люблю церковь, молюсь Господу. Но я даже прийти к вам один не мог, у меня уже нет силы. Послушайте меня, оставьте все грехи, не занимайтесь этим. И дочка моя, которая вот из старших в школе заканчивала high school, это высшая школа, она говорит, пап, я оглянулась, там хохочет над ним, а здесь серьезно слушают. Видите, что происходит? Вот молодежь не понимают они, еще не понимают, что происходит. И вот это созидание в семье, вот как этот паренек сказал, оно нужно в свое время. Родителям нужен был дом, улица воспитывала паренька, а теперь через 6 месяцев будут хоронить его. Вот эта нежность, она особенно нужна, как-то как цементирующая. Вот в книге притчей, 4 глава притчи, там интересно написано, я не это самое, не заложил это место. Ну-ка, кто из вас быстро откроет и прочитает? Ну-ка. А? С 1 по 4. Давайте. До четвертого. Ага, давайте.
Потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей. Ибо я был сын у отца моего нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце слова мои, храни заповеди мои и живи.
Спасибо. Вы замечаете? Этот царь пишет о своем сыне. Вернее, сын об отце пишет. Ну, у кого еще больше занятости? Мы иногда говорим, мне некогда. Да, просто нужно выделить это время. Его никогда не будет. И вот здесь описано, Соломон если пишет об отце своем, что находил отец время, посадил его на колено и учил его. Закладывал с детства в него наставление и Божий страх. А кто еще будет это делать? Поэтому получается, что вот это воспитание – и внимание, и созидание, оно должно быть в свое время. Если этого мы не делаем, уже сейчас это видим. Еще одно – это правильное отношение супругов между собой. Это то же самое созидание или воспитание ребенка. Вот я разное, по-разному бывает. Родители иногда кричат друг на друга, это недопустимо. Спорят. Один так сыну говорит, а она так говорит. Ну, это не, вообще недопустимо. Я помню, как папа мне рассказал случай в деревне. Я уже говорил о том, что я не знаю, была ли это правда, но мне суть понравилась этого рассказа. В деревне был паренек, которого в армию не взяли. У него было 1,50 м. Ну, рост такой. И в армию не берут, потому что он низенький. Ну, естественно, и девчонки на него не смотрят, раз его даже в армию не берут. Ну и была в деревне высокая девчина, выше всех ребят. Ее тоже не берут. Почему ее не берут? Выше всех. Ну, и она посмотрела, его не берут, и девчонки не выходят, и ее не берут. Ну, и она ему говорит: Ваня, Ваня, женись на мне, я буду тебя уважать и любить. Ну, ему куда деваться? Женюсь. И поженились. Вот, он привел ее в дом. Ну, прошло какое-то там время, может, неделька, она говорит: Ваня, я сейчас стульчик принесу, станешь на него, я к тебе повернусь, окна открою, ты меня за косу подергай, а я покричу. Он говорит: зачем? Потом расскажу, давай. Принесла скамеечку, становись, встал. Она окна открыла, он ее там, ну, и вдруг она как закричит голосом: не буду, не буду, не бей, не буду, буду слушать во всем. Покричала, потом говорит: ну все, слазь, хватит. Убрала, окна закрыла. Для чего она кричала? Кто в доме хозяин? Но самое интересное, он говорит, потом было, он на деревне, по деревне идет, по улице, мужики от ворот отходят, Иван, руку. Настоящий мужик, мал золотник, но дорог. Крепко держишь свою в руках. Я послушал, не знаю, правда это или нет, но мы с вами говорим о том, что атмосфера в семье. Вот когда супруга закладывает правильное отношение к мужу, то дети совсем другие. Вот мы как-то начали эту беседу о том, что вот эта сестра, бабушка 84 года, она тятенька-тятенька. Это не просто так. Если супруга заинтересована, чтобы склонить детей к послушанию мужу, и сама себя так ведет, там будет хороший успех. Если этого нет, то семья сама разрушается, родители сами губят и сами себя отношения, и особенно детей. Вы на часы смотрите. О, все. Ну, ладно, ладно тогда. Давайте сделаем так. Я не ждал такого времени. У вас часы, видимо, что-то не то у вас. А, нету, не получится. Давайте сделаем так. Нам здесь понравилось с женой. Лечение хорошее. Ну, вот мы были там с братом Леонидом в церкви, там подходили, братья приглашали, а потом приглашали еще раз приехать сюда на лечение. И мы так с женой говорим, и она говорит, он ей очень понравилось, и мне понравилось. Помолитесь так, если вы желаете. Может быть, Господь устроит, может быть, мы где-то по весне, март месяц, может быть, еще разок приедем полечиться. И тогда больше пообщаемся. Потому что все невозможно. Мы и так вот эти вот дни столько много приходится бывать. Уже здесь брат Леонид меня возит и туда, и сюда, и туда, и сюда. И сейчас я вот, мы сейчас в Георгиевск едем, потом в пятницу снова в Иноземцево беседу, в субботу по региональному старший пресвитер собирает, в воскресенье два собрания, нужно потом молодежное общение того региона. Занято много, не получится еще раз тут. И я, наверное, уже до отъезда не смогу здесь побыть. Ну, а так, я с удовольствием бы еще у вас побыл и пообщался с вами. Поэтому, если вы желаете, помолитесь Господу, чтобы Он это устроил, и обстоятельства, чтобы так сложились. Итак, мы с вами только прошли две темы. Это поклонение Господу. Первое какое? И второе? Созидающее. Ну, а теперь у нас молитва. Аминь. Давайте помолимся. Если кто-то помолится, Бог да благословит. Будьте смелыми. Господи Боже, благодарим Тебя за общение, за Твое присутствие, за Слово жизни, за Духа Твоего Святого. Господи, устраивай наши семьи. А сейчас благодарим за все, что имели. Распусти нас с миром Твоим. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Ну, слава Богу, до свидания.